All right, let's finish our discussion of how this replica business works.
Давайте в заключение еще закончим разговор о том, как работает вот эта вот идея реплики.
I remind you that this isn't the real thing.
Напоминаю вам, что это не настоящий кубок Стэнли.
The real thing is elsewhere.
Настоящий кубок хранится в другом месте.
But when you see this,
но когда вы видите вот это,
you get an idea and a feeling for the real thing.
А у вас возникает некая идея, и вы можете прочувствовать, что из себя представляет оригинал.
Now let's go back with Moses up on the mountain.
Давайте теперь вернемся к Моисею, находившемуся на горе.
The Lord says to Moses,
Господь сказал Моисею,
build everything according to what you see.
Построй все согласно тому, что ты видишь на горе.
The type is up there.
Таким образом, сам оригинал находится там, наверху.
What you build is the anti-type.
А то, что ты построишь, должно быть прообразом when или отражением.
When you look at the anti-type, you have an idea what the type looks like.
И когда смотрят люди на прототип, они смогут понять, что представляет собой оригинал.
Of course, you can't really bring the heavenly down.
Конечно, невозможно небесную реальность транспортировать сюда, на землю.
Heavenly realities have to be translated into earthly vocabulary.
Небесную реальность нужно перевести на земной язык.
And what happens in the tabernacle and the temple is earthly vocabulary.
Скиния и храм – это и есть земной перевод небесной реальности.
But there is a correspondence between what happens here.
Однако существует взаимосвязь между тем, что происходит здесь, и тем, что происходит там. Настоящая жертва была принесена там. Давайте теперь вернемся ко всем этим ветхозаветным текстам. До основания мира. Что произошло? Господь был заклан до основания мира. Наши имена записаны в книге до основания мира. То есть что-то совершилось еще до основания мира. На мой взгляд, это и есть небесная реальность. Настоящая жертва Христа. Это небесная жертва. Именно это и признает послание к евреям. Что происходит в скинии и в храме? Это не настоящие жертвы. Это жертвы. Но они ничего не совершают.
Replica actions in a replica place.
Это производные действия, которые совершаются в месте, которое является копией другого места.
That's not a real Stanley Cup.
Это не настоящий кубок Стэнли.
But when you touch it, you feel the honor.
Но когда прикасаешься к нему, ты чувствуешь, что тебе оказана честь.
House, you know.
И если такой вот кубок будет у вас дома, то вы знаете, что вам оказано почтение. Кровь тельцов и козлов никакой грех не очищает. Только кровь Христа на самом деле очищает грех. Что произошло?
When the Old Testament believer,
когда ветхозаветный верующий
performs replica actions,
совершал вот это вот действие, являющееся прообразом того, что на небесах,
in a replica place,
в месте, которое является копией небесного,
with a heart that's soft and a life that's pure,
и сердце его было мягким, и жизнь была чистой,
the real thing actually happens.
Тогда реальность наступает.
So when they bring their sacrifices,
когда они приносили свои жертвы,
They are forgiven.
Они получали прощение.
But this is just a picture.
Но это лишь образ.
It's not the real deal.
Это не сама реальность.
The Lord in His mercy.
Господь по своей милости
has planned the way of forgiveness from before the foundation of the world.
Запланировал прощение греха еще до основания мира.
Which is then fulfilled on the cross through Christ's sacrifice.
Это совершилось на кресте через жертву Христову.
That's what achieves it in history.
А тем самым искупление было достигнуто в истории.
And then based on what he does in his death and resurrection.
И затем на основании его смерти и воскресения он вновь восходит на небеса. Это настоящая жертва, на основании которой происходит прощение греха. Без жертвы Христовой не происходит никакого прощения.
All Old Testament believers were forgiven based on the work of Christ.
Все ветхозаветные верующие получали прощение на основании дела Христова.
He's the real sacrifice.
Он настоящая жертва.
In the real place.
В настоящем месте.
The question is.
Вопрос.
How can we give Israelites access to the real sacrifice?
Как Израиль мог получить доступ к настоящей жертве?
The answer is.
Ответ.
Replica actions.
Через вот эти вот производные действия, через копии небесного.
It's not that these actions did anything.
Не то, чтобы эти действия совершали что-то сами по себе.
But when they were performed,
однако, когда они осуществлялись,
it happened.
Что-то происходило.
Let me use another analogy.
Проведу еще одну аналогию. Вот выключатель. Если я нажимаю на эту кнопку, то что я сделал? Кажется, как будто бы я создал свет. Я включил свет. Я включаю свет. Так работает выключатель. Но создал ли я свет? Что создает свет? The bulb. А откуда берется свет вот в этой лампочке? Electricity. Благодаря электричеству, которое течет по проводам. Электричество всегда течет по этим проводам. Это данность. Вот настоящая энергия. А как мы можем подключиться к этому источнику энергии? При помощи выключателя. И это Господь и дал израильтянам. Выключатель. При помощи выключателя вы можете зажечь свет в своей жизни. И прощение, которое даруется через Христа, обретается ими. Так что кровь тельцов и козлов сама по себе ничего не делает. Это лишь выключатель. Это не сама жертва. Бог по своей милости дал израильтянам выключатель. И Он говорит им, если вы будете совершать вот эти вот действия, являющиеся копией небесного, тогда в вашей жизни произойдет та самая реальность. Они на самом деле будут прощены на основании жертвы Христовой и на основании своей нужды в прощении и своего смиренного исповедания. Конечно, в связи с этим возникает вопрос. Как много они знали об этом?
How much did Moses know?
Как много Моисей знал?
Но
ведь Моисей находился на горе. Он видел, как отверзлись небеса. Но он не описывает для нас, что он увидел. И мне кажется, что это превосходит способности человеческого языка. И вот какой язык Господь дает нам. Возможно, Моисей и понимал, как это все работает. Я не знаю этого. Потому что он этого не описывает. Но Моисей знал, что это работает. И он знает, что эти земные действия относятся к небесной реальности. И когда мы будем совершать эти действия, как Бог предписал, с сердцами, которые Бог, которые находятся в таком состоянии, в каком Бог хочет их видеть, то это работает. И мы можем вернуться к книге Левит, 4, 5, 6 главы. И они будут прощены. И они будут прощены. И они будут прощены. 14 раз это повторяется примерно. Бог таким образом приготовил путь спасения.
Бог не действительно expect his people to be perfect.
Бог не ожидал, что его народ будет совершенным.
Oh, he wants his people to be perfect.
Нет, он хочет, чтобы его народ был совершенным.
But before the foundation of the world.
Но еще до основания мира.
Before he had created us.
До того, как он создал нас.
He had already created a solution for our problem.
Он уже приготовил решение нашей проблемы. Бог создал мир. И Бог создал нас. В этом есть загадка. Но Он создал нас, зная, что мы согрешим. Бога ничто не застанет врасплох. Но заранее Бог уже приготовил решение нашей проблемы. Еще до того, как сотворить мир, все уже было заготовлено. Вот что делают эти жертвы. Я не знаю, обычные люди, поклоняющиеся Богу в храме, могли ли они видеть всю эту вот взаимосвязь. Может быть, обычный человек думал, когда я приношу жертву, кровь тельцов каким-то образом убирает мой грех. Но мы не знаем. Могли ли их учить священники? Учили ли их священники, что на самом деле не кровью тельцов и козлов убирается грех? Отчасти проблема заключается в том, что в Пятикнижии, где были прописаны детальные предписания о жертвоприношениях, нет ни одного намека на то, что эти жертвы указывают на будущую жертву. Найдите мне текст, который говорит, что они указывают на будущее.
Did they know this pointed to a future historical event?
Знали ли они, что это указывает на будущее историческое событие?
In Exodus and Leviticus, this is never linked to the Messiah.
И в книге Исход и в книге Левит жертвоприношения никогда не связываются напрямую с Мессией.
The connection between Messiah and sacrifice happens for the first time in Isaiah 53.
Связь между Мессией и жертвоприношениями впервые становится очевидной в 53 главе Исаии.
Where the Davidic figure is the one who offers himself as a sacrifice for sin.
Где воплощение Давида приносит себя в жертву за грехи.
That's the first time we make that connection in the Old Testament.
Впервые именно там происходит вот эта связь, возникает эта связь между жертвой и Мессией.
So I ask.
Поэтому я задаю такой вопрос. Когда израильтяне приносили свои жертвы, смотрели ли они вперед или смотрели вверх? Я думаю, что они смотрели вверх. Бог сказал. Мы слышали, как Бог сказал, если вы сделаете вот это, то вы получите прощение. Мы верим в Бога и Его Слово. И в тот способ решения проблемы греха, который Он установил. И вот в этот выключатель, который Он нам дал. Мы прощены. И мы это знаем.
Congratulations.
Поздравляем.
Probably a question.
Question here. Is there any connection between this idea of the separation of the heavenly and earthly realms with Platonic idea of the ideal world?
I'm not a Greek philosopher.
Я не специалист по греческой философии.
But I would be very surprised if we were to go that way.
Но я бы очень удивился, если бы мы нашли взаимосвязь.
Because the Israelites don't typically think in those categories.
Потому что израильтяне не мыслили такими философскими категориями.
Everything is more concrete.
Для них все более конкретно и предметно.
And the sacrifice of Christ is not just an idea.
И жертва Христа – это не просто идея.
It's a real thing.
Это настоящее земное событие.
If anything, this is the shadow.
А вот жертвоприношение животных – это тень этого события.
I think Plato would have said the heavenly is the shadow.
Я думаю, что Платон, наверное, сказал бы, что небесное – это тень, а земное – это конкретное, предметное.
Anything,
здесь наоборот.
So I
ну, я думаю, вот так вот. Еще вопрос. Did the sacrifices, the animal sacrifices, work for all kinds of sin in the Old Testament or only for particular sins? Because the law said that if somebody commits a serious sin, say like adultery, he was supposed to be stoned to death. Could he instead offer a sacrifice and be forgiven?
That's a difficult question.
Это сложный вопрос.
Because the scriptures don't give prescriptions for every conceivable circumstance.
Потому что Писание не дают нам четкого алгоритма действий для каждой возможной ситуации.
They establish principles.
Они устанавливают принципы.
And don't necessarily deal with all the exceptional cases.
И не разбирают все исключения.
I mean, I think, for instance, of Achan.
Ну, например, можно вспомнить Ахана,
who, along with his family, was stoned,
который был побит камнями вместе со всей своей семьей
for having taken this abominable stuff from Jericho.
За то, что взял какие-то предметы из Иерихона, и это считалось мерзостью.
Was there forgiveness for him?
Было ли для него прощение?
Would they have offered sacrifices before they stoned him?
Могли ли бы они принести жертвы до того, как побить его камнями?
There is no hint that that was the case.
Нет никакого намека на то, что это могло бы произойти.
When you talk in terms of items that are committed to the ban,
когда мы говорим о вещах, которые были подвержены заклятию,
the херем,
херем,
this seems to be an irreversible contaminant.
То вот это был случай осквернения, не подлежащего очищению.
For which the ultimate punishment is the only possibility.
В возмездии, за которое подлежит человек смерти, и это единственная возможность.
But there's some tension here.
Однако есть здесь некая напряженность, некая парадоксальность. Предписания в законе были настолько ясными и абсолютными, но в повествовательных текстах кажется, мы находим некоторые исключения.
I mean, the supreme illustration is David himself.
Лучшей иллюстрацией этого является сам Давид.
I mean, he committed two crimes with which were capital.
Он совершил два преступления, подлежащих наказанию смертью.
Adultery and murder.
Прелюбодеяние и убийство.
According to the law,
по закону,
I would have thought that this would be the end of David.
Я бы подумал, что на этом заканчивается жизнь Давида.
But it wasn't the end of David.
Однако Бог не лишил его жизни.
He celebrates the forgiveness that the Lord provided.
Давид получил прощение и изумляется этому прощению.
So I discover in the narratives,
так что в повествовательных текстах
that the spirit of the law is often very, very gracious.
Я нахожу, что дух закона зачастую бывает весьма милостив.
I mean, there are unintentional sins.
Есть непреднамеренные грехи.
Or inadvertent crimes.
Или какие-то неотвратимые преступления, которых невозможно было избежать.
If I were God, it wouldn't be hard to forgive those.
А если бы я был Богом, конечно, было бы нетрудно мне простить такие вещи. И есть намеренные грехи. Я думаю, большинство грехов именно к такой категории относятся. Но есть и еще одна категория. Это наглый грех. Это преступление, совершенное в высокомерии. Я думаю, что это преступление, совершенное как бы с вызовом для Бога, с вызовом, что, мол, никто мне ничего за это не сделает. И, по-видимому, такого рода преступления не подлежат прощению. Но опять же, я смотрю на Давида.
This looks like high-handed sin to me.
Мне кажется, что его преступление было именно наглым, вызывающим.
These were not impulsive crimes.
Это не просто какое-то импульсивное преступление, импульсивный грех.
He schemed the death of Uriah.
Он заранее продумал и спланировал убийство Урии.
He went over to Bathsheba's house.
Он пошел в дом Версавии.
And invited her in.
Или пригласил ее к себе. Все это было преднамеренным, продуманным. Но Бог простил. И это удивительное прощение. И настолько оно удивительное, что Давид становится образцом добродетели в конечном итоге. Когда последующие цари оценивают историю Израиля. Они говорят, что какой-то царь творил зло, как Иероваам.
He was not godly like David.
Он не был благочестивым, как Давид.
Which is remarkable.
Это удивительно.
Again, it reminds us.
Вновь это напоминает нам,
that while God desires perfection,
что хотя Бог желает от нас совершенства,
he's dealing with vessels of clay.
Он имеет дело с глиняными горшками.
And there are no perfect people.
И нет совершенных людей.
Not Abraham, not David.
Ни Авраам, ни Давид.
We're all flawed.
Мы все имеем недостатки.
If God's program depended on perfect people,
если бы Божий план зависел от наличия совершенных людей,
it would never get done.
То он никогда бы не исполнился.
But it does ultimately depend upon a perfect sacrifice.
Однако Божий план зависит от совершенной жертвы.
And that's our Savior,
и это жертва нашего Спасителя,
who is a perfect sacrifice,
который является совершенной жертвой.
Without any sort of blemish at all,
и он не имеет никакого пятна и порока.
Which is why the lambs had to be replica lambs.
Вот почему агнцы, которых приносили в жертву, должны были быть тоже совершенным образом.
Without blemish.
Беспорочными.
Because the true sacrifice was without blemish.
Потому что истинная жертва была беспорочной.
This is a very difficult concept.
Это очень сложное понятие.
And we've wrestled with it a long time.
И мы много времени ему посвятили.
And I have struggled with it for decades.
Я на протяжении десятилетий бился над решением этих вопросов.
But this approach to it, I find, answers the most questions.
Но такой подход, мне кажется, отвечает на большее количество вопросов.
Of course, there are still some questions that remain.
Конечно, остаются и другие вопросы.
What's the relationship between the heavenly sacrifice?
Каково взаимоотношение между небесной жертвой
and what happened on Calvary on earth?
И тем, что произошло на Голгофе, на земле. Для меня это остается вопросом. И у меня нет ответа. Я могу сказать лишь, что по Божьему замыслу нет в Божьем мироустройстве нет времени и пространства. Нет прошлого и нет будущего. Бог живет в вечном настоящем. Может быть, таким образом они сливаются. В земной истории это произошло во времени.
Но это связано с фундацией мира kind of scheme.
Но в конечном итоге это связано с тем, что произошло до сотворения мира. May I ask a question?
You may.
Я сейчас вам переведу, сначала задам вопрос.
If earthly sacrifices function much like a switch to obtain or to have the heavenly sacrifice applied,
gain access
to, right, thank you. Then why can't we use the same sacrifices now as a switch? And also, how would you explain, I don't know your position on that, what is your take on the sacrifices in Ezekiel 40-48? Mm-hmm. Is it speaking about the real thing in the future? If yes, then why is this difference between sacrifices function as a switch in the Old Testament, in the First Testament, not function as a switch now, and then going back into the Ezekiel's temple. Let me translate the question first.
Мой вопрос был такой. Как бы вы объяснили, если жертвоприношение функционирует как выключатель, вот о чем доктор Блок до этого говорил, то почему мы не можем пользоваться выключателем сейчас, вот этим вот, такими же жертвоприношениями? Почему вдруг они оказались запрещены? И я спросил также, я не знаю вашей позиции в отношении жертвоприношений в будущем царстве, жертвоприношений в Иезекииле 40-48 главе. Но если это, вы считаете, что это будут реальные жертвоприношения в тысячелетнем царстве, то как бы вы объяснили вот такое устройство, почему жертвоприношения функционировали как выключатель в прошлом, не могут функционировать как выключатель в настоящем, но опять будут функционировать как выключатель в будущем? Вопрос такой.
Now I understand the question.
Теперь я понял вопрос, говорит. I just wanted to give you a little time to think about this.
In God's economy,
в Божьем устройстве вещей,
the sacrifice of Christ looks like an eternal present thing.
Жертва Христа выглядит как вечное настоящее.
In human experience,
в человеческом опыте
it happens in time and space.
Она происходит во времени и в пространстве.
Human experience is linked to that historical event.
Человеческий опыт связан с этим историческим событием.
Prior to the historical event,
до исторического события,
access to that which the historical event is gained through replica actions.
Доступ вот к этому историческому событию обретается через действия, которые являются копией или репликой этого события.
In faith, we believe when we perform these actions, what that actually provides becomes our experience.
И верой мы верим, верой мы принимаем, что то, что через те действия, которые мы совершаем, вот та реальность, которую отражают эти действия, становится частью нашей жизни. Но это великая тайна. Ветхозаветные святые не понимали всего этого. Они испытывали это на практике.
They don't understand at all.
Но они не понимали этого во всей полноте.
There is a verse at the end of Deuteronomy 29.
В конце Второзакония, 29 главы, есть такой стих,
which is a riddle.
Который представляет собой некую загадку.
Verse 29.
29 глава, 29 стих.
The secret things belong to the Lord our God.
Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему.
But the things revealed belong to us and our sons forever, that we may observe all the words of this Torah.
А открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего.
So there's a recognition here that there is a mystery in the whole business.
Итак, мы признаем, или Писание признает, что во всем этом есть некая загадка.
But there's also a very clear revelation.
Но есть также и явное откровение.
I'm sure the Israelites had lots of questions.
Я уверен, что у израильтян было много вопросов.
How does this actually work?
Как это работает?
But until the historical fulfillment,
но до того, как это исполнилось в истории,
access to what it provides is through the shadow actions.
Доступ к реальности осуществляется через тени.
Now, once this happens, the real happens on earth.
Когда на земле произойдет реальность,
Calvary.
Голгофа,
after Calvary, performance of shadow actions actually become evidence of unbelief.
Осуществление вот этих теней или выполнение действий, которые являются тенью жертвы Христовой, является признаком неверия.
You are repudiating the revelation of the real.
Потому что тем самым мы как бы отвергаем откровение реального.
And even though the real has happened,
и хотя реальное произошло,
you are rejecting it,
мы его отвергаем
and preferring the shadows.
И отдаем предпочтение теням.
And then it's unbelief.
И это является признаком неверия.
Because in Christ it is fully revealed.
Потому что во Христе все это полностью открыто.
This is what's new in the New Testament.
Вот что новое в Новом Завете. Мы знаем, как это работает. Нам больше не нужно жить в мире теней.
This, I think, also relates, to another aspect of Christ's work.
Я думаю, что это связано также еще с одним аспектом труда Христова.
There is only one God.
Есть лишь один Бог.
Who is embodied in Jesus Christ.
Который воплотился в Иисусе Христе.
Now, like our Jewish friends,
подобно нашим друзьям-иудеям,
we believe there's only one God.
Мы верим, что есть только один Бог.
But unlike our Jewish friends,
но в отличие от наших друзей-иудеев,
this person has appeared in Jesus Christ.
Эта личность явилась в Иисусе Христе.
He is the fullness of the revelation.
Он воплощает в себе полноту откровения.
He is Yahweh.
Он есть Яхве.
But if you reject this fullness of revelation in Christ,
но если мы отрицаем вот эту полноту откровения во Христе,
you are actually rejecting Yahweh.
Мы отрицаем Яхве.
Apart from Christ,
без Христа,
there is no access to salvation.
Нет доступа к спасению.
So our Jewish friends,
поэтому наши друзья иудеи,
who believe in one God,
которые верят в одного Бога,
but reject this Calvary revelation,
но отвергают вот это откровение на Голгофе,
it's sad.
Для них все это очень печально.
But apart from Christ, they are no longer worshiping the true God.
Но без Христа, не принимая Христа, они перестали поклоняться истинному Богу.
Or should we say they are no longer worshiping God truly?
Или лучше сказать, они перестали поклоняться Богу по истине.
Their faith is actually unbelief.
Их вера фактически является неверием.
Because they have rejected the ultimate revelation.
Потому что они отвергли истинное окончательное откровение.
How about Ezekiel?
А как насчет Иезекииля?
Here's another riddle.
Здесь есть еще одна загадка.
I wish I knew.
Я бы хотел, чтобы у меня был ответ на этот вопрос.
I wrote an 1800-page commentary on Ezekiel.
Я написал комментарий на книгу пророка Иезекииля, двухтомный, вот такой вот толстый, это то, что называют многотонный комментарий, на 1800 страницах. I talked you up. I talked you up about your commentary.
And I don't know what the answer is.
И я не знаю ответа.
Those last nine chapters are very difficult.
Последние 9 глав очень сложные.
Actually, the last 15 or 18 chapters are difficult.
Даже я бы сказал, последние 15 или 18 глав очень сложные.
From chapters 33 and 34 all the way through 48.
Начиная с 33 главы и до 48.
Ezekiel gives us his picture, or the Lord gives Ezekiel a picture of the restoration of Israel.
Господь показывает Иезекиилю картину восстановления Израиля.
The regathering of the people.
Повторное собрание людей.
The spiritual transformation of the people.
Духовную трансформацию народа.
And the reestablishment of the people in the land.
И повторное заселение земли Израиля.
And I will set over them one prince, my servant David.
И я поставлю над ними одного князя, раба моего Давида.
You know, so you got people, land, and David all back together again.
Так что вновь у нас есть обещание земли, народа и Давида, правителя.
When you read chapters 34 through 37, it all looks quite realistic.
И когда мы читаем главы с 34 по 47, все выглядит достаточно реалистично.
But then when you move from 37 into 38 and 39,
извиняюсь, до 37. Но когда мы переходим к 38 и 39 главам,
Gog and Magog?
Гог и Магог.
Is this Russia?
Это Россия?
No.
Нет.
But the nature of the literature changes.
Но меняется жанр литературы.
It's not so clearly rooted in history and geography.
Теперь уже эти тексты не так ясно укоренены в истории и географии.
It involves all kinds of mysterious names.
Там появляются загадочные имена.
Gog and Magog.
Гог и Магог.
Are these real entities?
Это настоящие имена, настоящие существа?
And the scenes in those two chapters become really bizarre.
И сцены в этих двух главах выглядят весьма странно.
God invites all the scavenger creatures on earth to a banquet.
Потому что Бог собирает всех стервятников земли, если так можно сказать, на банкет.
And he feeds them the flesh of humans.
И он кормит их плотью людей.
Is that real?
Это по-настоящему?
Literal?
Это буквально?
You know, so we're in a different world.
Кажется, что мы оказываемся в другом мире.
Then when you come to chapter 40,
когда мы дойдем до 40 главы,
the new temple,
новый храм,
and the new land,
новая земля,
there are lots of strange things here happening.
Там будет происходить много странных вещей.
Are we expected to interpret this all literally?
Ожидается ли мы, что мы все это должны толковать буквально?
I'm not so sure.
Я не так уж уверен.
Because some of the images are too fantastic.
Потому что некоторые из этих образов слишком фантастические.
So I have a feeling that this is abstract art.
Поэтому у меня складывается впечатление, что это абстрактное искусство, а не фотография.
So, in making a theological point,
итак, чтобы донести богословскую идею,
using everyday language,
Иезекииль пользуется обыденным языком.
The problem with the sacrifices in Ezekiel,
проблема в отношении жертвоприношений в Иезекииле.
Well, there are several problems.
Там есть несколько проблем.
One, the prince himself needs sacrifices.
Во-первых, сам князь нуждается в этих жертвах.
If the prince is the Messiah,
если князь это мессия,
as he clearly is in chapter 34 and 37,
что достаточно ясно видно из 34 и 37 глав.
Why do we have to have sin offerings for the prince?
То для чего приносить жертвоприношения за грех за этого князя?
Something doesn't fit.
Что-то здесь не сходится.
If the Messiah is a perfect sin offering.
Если Мессия это совершенная жертва за грех.
So I don't know what the actual answer is.
Так что я не знаю, каким должен быть ответ.
My best guess.
Я могу лишь высказать догадку.
Is Ezekiel is painting a picture of a future theological reality?
Что Иезекииль рисует картину будущей богословской реальности?
Using the paint and brushes that are in his historical kit.
При помощи тех красок и кистей, которые находятся у него в его историческом наборе.
So he can't imagine that great future when everything is perfect.
Поэтому он не может еще пока представить себе этого великого будущего, где все будет совершенно.
Without this temple.
Без этого храма.
Without priests.
Без священников.
And without sacrifices.
Без жертв.
So he describes a future theological reality.
Поэтому он описывает будущую богословскую реальность.
Present vocabulary.
Пользуясь современным ему языком.
That's as close as I can get.
Вот насколько близко я могу подойти к интерпретации этих глав.
What you have in the first few chapters there,
что у нас в этих нескольких главах,
is not a blueprint on the basis of which you're to construct a temple.
Это точно не план строительный для постройки нового храма. Нет никакого намека на то, что кто-то должен это построить. Это просто дается как данность. Иезекииль обходит этот храм стороной. Извиняюсь, обходит этот храм вокруг. И там в любом случае недостает информации для того, чтобы это служило образцом для строительства храма в будущем.
So I admit I'm a bit inconsistent.
Поэтому я готов признать, что здесь я непоследователен.
And nobody likes my answer.
И никому не нравится мой ответ.
Covenant theologians don't like my answer.
Ковенантным богословам мой ответ не нравится.
Because I can't imagine.
Потому что я не могу себе представить,
the promises of God being fulfilled,
что обетования Божьи исполняются
without a real Israel,
без настоящего Израиля,
consisting of the real seed of Abraham,
который состоит из настоящего семени Авраама
in a real land,
и в настоящей земле.
So covenant theologians don't like me.
Поэтому ковенантные богословы меня не любят.
Because this has to be geographic.
На мой взгляд, это должно иметь географическое место, географическую точку применения.
But that's chapters 34, 35, 36 and 37.
Но это главы с 34 по 37, где образы реалистичные. Но по мере движения дальше, в следующие главы, они становятся менее реалистичными.
Like
и здесь диспенсационалистам не нравится мое толкование. Потому что я не готов сказать, что все эти образы в последующих главах должны исполниться буквально.
So I have wounds on both shoulders.
Так что у меня раны на обоих плечах.
People shoot me with arrows from both sides.
В меня стреляют стрелами с обеих сторон.
And nobody's happy.
И никто недоволен мной.
And I throw up my hands.
Я воздеваю руки к небу.
And I say, this is the best I can do.
И говорю, ну, я на лучшее просто не способен. Thank you.
I don't see the need for memorial sacrifices.
А я не вижу нужды в мемориальных жертвах.
And I don't see how this works if the Messiah has to have sacrifices.
И я не вижу, как это может работать, если нужно приносить жертвы самому Мессии. Сам Мессия должен приносить жертвы.
There are too many dots that don't connect.
Здесь слишком много точек, которые для меня между собой не связываются.
So all I can say, I'm sorry.
Поэтому единственное, что я могу сказать, это ну, извините.
Could you please comment on Leviticus 17:11, especially the second part of the verse where it says that God has ordained this blood to atone for your souls? Leviticus 17:11.
For the life of the flesh is the blood, and I have given it to you on the altar to make atonement for your souls, for it is the blood of my reason.
Makes it home.
So what's the question?
The question is, I guess, how do you understand this verse? Could you elaborate on that a little bit? In which sense does the blood of an animal atones for souls?
There are lots of questions here in that verse.
В этом стихе много вопросов.
One of which is the word for life.
Один из которых это.
Do you have that in?
We have soul. For, oh, the life of the flesh. Uh huh.
Do you have for the life of the
yes,
flesh?
Yes, we do.
Wow, that's the problem.
Oh no, sorry. We have the soul of the flesh. The soul of the flesh is in blood, and I have ordained it to you for the the altar in order to atone for your souls. Okay. For this blood atones. For souls.
At least the Russian there is consistent.
Русский перевод здесь более последователен, чем тот перевод, которым пользуется на английском доктор Блок.
We seem to have the word nefesh used in more than one way within one verse.
Здесь кажется, что слово nefesh в одном и том же стихе используется в разных смыслах.
Did we talk about the meaning of nefesh?
Мы с вами говорили о смысле слова nefesh.
Yeah,
we did.
Really, technically, it means the gullet.
Буквально это слово обозначает гортань.
Then it comes to mean your appetite.
Отсюда происходит значение аппетит.
And then your desires.
Отсюда желание.
But it can also mean your whole person.
Но это же слово может обозначать и всего человека.
Your body.
Тело.
There are a couple of places where it's used of the corpse after the spirit has left.
Несколько мест есть в Писании, где это же слово nefesh обозначает труп после того, как душа его покинет.
In Proverbs we have the text.
В книге Притчи есть такой текст.
A righteous man knows the nefesh of his animal.
Праведный человек знает нефеш своих животных.
Does an animal have a soul?
У животного есть ли душа?
And that's our problem.
Это одна из проблем.
We think too greekly about this.
Мы смотрим на это слишком, слишком с позиции греческой философии.
As if the soul is the real you.
Как если душа – это настоящий человек.
And the body is the container for the soul.
Тело – это контейнер души.
But in Hebrew, you don't have a soul.
Но в еврейском нет такой вот души.
You are one.
То есть человек не имеет душу, а является душой.
This is not what you have.
Душа – это не что-то, что вы имеете.
It's what you are.
Это то, чем вы являетесь.
When God breathed into the piece of dirt, his breath.
Когда Бог вдохнул в кусок земли дыхание, свое дыхание,
it became a living nefesh.
То вот этот вот кусок земли стал живой нефеш.
It doesn't get the nefesh.
То есть он не получил душу,
it is it.
А стал душой.
So now, in Israelite thinking,
в мышлении израильтян,
which is very phenomenological,
которое было весьма феноменологическим.
You draw conclusions based on what you see.
Вывод делается на основании того, что ты видишь.
And in Israelite experience,
и в опыте израильтян,
they knew.
Они знали по собственному опыту.
They saw it happen.
Они видели, как это происходит.
That when you drain the blood of an animal,
что когда выливается кровь животного,
it dies.
Оно умирает.
So there's a connection, apparently,
поэтому, очевидно, здесь есть взаимосвязь
between blood
между кровью
and life.
И жизнью.
Take out the blood,
если лишить животное крови,
you remove the life.
Оно лишится жизни.
Hence the statement,
отсюда вот это утверждение,
for the nefesh of the flesh is in the blood.
Что нефеш плоти содержится в крови.
So there we really are talking about the living vitality.
Иными словами, жизненная сила животного – это его кровь.
And I have given it to you on the altar to make atonement for your life.
И я назначил кровь для вас, для жертвенника.
And it is through blood that life is restored.
Чтобы очищать души ваши, вот через вот это искупление ваша жизнь будет восстановлена.
This is also why eating blood is taboo.
Вот почему и есть кровь было запрещено.
Because life is sacred.
Потому что жизнь священна.
Even the life of an animal.
Даже жизнь животного.
And so you don't eat it.
Поэтому ее нельзя употреблять в пищу.
That is sacrilege.
Это было святотатством.
And so, yeah, it's a very confusing combination of ideas in this one.
Действительно, здесь в этом тексте сложная комбинация идей. Легко запутаться.
To lose the blood is to lose life.
Потерять кровь – значит потерять жизнь.
That also means that atonement through blood,
но это означает также, что искупление через кровь
– is the key to new life.
Это ключ к новой жизни.
It is the blood by reason of the life that makes atonement.
Именно кровь в силу того, что она дает, содержит жизнь животного или дает жизнь, она и совершает искупление. То есть жизнь за жизнь. Вот как я понимаю этот стих.